Добрый вечер. Мы продолжаем нашу серию занятий и под общим названием «Размышления о Боге, о человеке». И почему это важно, уже обсудили в прошлый раз. У нас было вступительное занятие, где старались понять, насколько... И вопрос о существовании Бога, он вопрос центральный для человеческой жизни. Все от нас зависит, все от этого вопроса зависит. Представьте себе, что человек религиозный, все соблюдает, а Бога нет. Ну, есть что-то более иррациональное, бессмысленное. И наоборот. Представьте себе, что он есть, человек вообще не дает этому никакое, не уделяет внимания, не пытается понять и разобраться. Это же полная трагедия, он проживает жизнь совершенно бессмысленно. Точно так же в понимании мира от этого вопроса все зависит. Одна точка, один ракурс, когда мы видим все с точки зрения существование Творца и творения, совершенно другое, когда мы заранее как бы определяем, что ни Творца, ни творения не было, тогда совершенно вынуждены построить картину мира совершенно другую. Мы говорили об этом в прошлый раз. Вопрос этот, он принципиальный, основной, центральный. И в принципе от решения этого вопроса зависит практически все остальные вопросы, которые у нас, или проблемы, которые у нас пробуждаются. Ну, если мы уж так поставили вопрос ребро, да, вопрос, который, как правило, не обсуждается, как-то замалчивается, скажем так. И как его решить? Как знать, есть Бог, нет Бога? Ну. И, в принципе, тут давайте рассуждать, как мы пообещали. Как... Возможно знать, есть Бог, нет. Есть два способа. То ли Бог нам сам раскроется, то ли мы его раскроем. Ну, по-видимому, тут третьего нет. Единственное, что давайте теперь посмотрим, как это раскладывается на составляющие. Как он может нам раскрыться? Или непосредственно, как это было, например, во время Синайского откровения. Мы называем откровение на уровне пророческом, да, может быть, чуть позже скажем о нем. А вторая возможность, то есть это возможность, которая первая, она не оставляет никаких сомнений. Да. Почему? Потому что она как бы устанавливает непосредственную связь и определяет совершенно однозначно, и ту реальность, которая нам недоступна столько времени, сколько человек просто находится вот в нормальном своем физиологическом состоянии, в рамках материальных. Это одна возможность. То есть, когда Творец сам раскрывается нам, да, то есть мы вроде как на уровне пророков, как это было на горе Синай. А вторая возможность, более низкого уровня, это когда Творец раскрывается нам опосредованно через изменение законов природы. И тогда мы понимаем, что есть некая сущность, которая более сильна, которая стоит за всеми за этими законами природы. И это проявляется в чудесах, как то было во время выхода из Египта. Это две возможности. То есть... Есть возможность, когда Творец сам непосредственно открывается. Вторая возможность, когда Он нам открывается посредством чудес. Естественно, что раскрытие посредством чудес на уровне пониже. Почему? Потому что чудо должно пройти через разум человека. А так как разум, он у всех разный. Да, и по-разному мы можем реагировать на это и расшифровывать, и понимать. И разум может быть предвзятый, то мы можем понять эти чудеса тоже предвзятым образом. То есть даже наличие чуда не гарантирует того, что человек придет к выводу, что речь идет о существовании Творца. Это со стороны самого Творца. И есть третий путь со стороны самого человека. Со стороны человека. Это путь, когда он сам пытается понять, разобраться в этом мире, ставит вопрос, он есть, откуда он появился. Более того, почему он вообще существует, почему он должен существовать, почему существует мир, а не ничто. То есть знаменитый философский вопрос, почему существует нечто, а не ничто. Этот вопрос требует ответа. Если человек начнет последовательно рассуждать, то он может прийти к выводу на том, что у мира есть причины. Сейчас мы будем это обсуждать. Эта причина мы называем Творец. Это путь, который прошел, как вы все понимаете, так сказать, первый, кто открыл и начал понимание, что в мире есть Творец, это был наш праотец Авраам Авину. Авраам. Итак, есть три возможности. Три возможности раскрыть, что есть Творец в мире. Обратите внимание, еврейская, как бы фундамент нашей мысли, вера наша, она устроена на трех этих составляющих, на все. То есть она включает в себя все эти три. Она начинается действительно с Авраама Авину, с нашего праотца Авраама, который как бы это самый является низким уровнем, почему снова, а разум может ошибаться. Мы должны это всегда помнить и знать о том, что то, что человек понимает, и ему кажется очень ясно и очевидно, проходит какое-то время, он сам может то ли поменять мнение, то ли вообще приходит другое поколение, начинает понимать все по-другому. И надо быть очень осторожным к нашим знаниям. И тем не менее, мы не отменяем эти знания. Мы не отменяем попытку человека понять мир. Это уж точно. Единственное, что наши мудрецы не как мыслители, сейчас будем говорить, которые вообще считают, что ничего невозможно понять. Да, возможно понять. Надо только быть критичным к самому себе. Всегда помнить, что есть возможность быть предвзятости и не понять, как положено. И учитывать всегда критику, вторую сторону, все взвесить. Есть возможность, да, прийти к определенным выводам. Итак, у нас есть эти три возможности. И еврейская иудаизм, еврейская вера, назовите это, она как бы включает все три. Она начинается с первооткрывателя нашего праотца Авраама, который пришел к пониманию, что есть Творец сам, путем умозрительным, путем самых рассуждений, логики. И вполне возможно, что мы сейчас повторим приблизительно, к чему он пришел и каким образом он пришел к этому. И он вначале был философом, назовите его, может быть, первым мыслителем, который, может быть, не первым, но тот, который известен нам, который посвятил всю свою жизнь практически попытке понять, как устроен мир, откуда он пришел, что тут происходит. Пытался разобраться во всем этом. И только после того, как Творец ему послал испытание, и он прошел их, и одно из них, практически многие из них, оно включало, одно из них в особой степени, включало отказ от всех своих философских воззрений, Только тогда он превратился в человека веры. Обратите внимание, до этого, даже включая то, что Творец ему уже раскрылся, он еще не считался человеком веры. Дальше мы это определим. А только после того, как он прошел испытание, когда отказался от своих личных идей, от своих философских воззрений, это было, как вы знаете, в испытании приношения своего сына Ицхака в жертву, что это противоречило всем его взглядам, всему, что он понял, всему, чему он добился. И тогда он превращается в человека веры, человека религиозного в нашем понимании. И с него начинается, в принципе, вся цепочка, которая идет вот до наших дней, его внуки, правнуки. Это был Авраам Авину. После этого мы знаете о том, что так как одному человеку нет возможности передать всю веру, саму идею, да. иди знай, может быть, придет другое поколение, по-другому поймет. Тогда одному человеку невозможно это передать. Нужно передать всему народу, чтобы это было неизменяемо. И вот, когда уже его потомки превратились в многочисленный народ, достигающий критической массы 600 тысяч мужчин, способных понять и разобраться в реальности, вот тогда начали осуществляться второй план как бы раскрытия Творца. Это чудеса, которые были во время выхода из Египта. Они в явной форме раскрыли один за другим те 10 этих казней, которые там были. И после этого, что происходило, один за другим они были построены. Разбить все представления о том, что есть законы природы, и как мир должен быть устроен и так далее. Это не наша тема. Но это был тот путь, как вера в Творца была установлена. И она была завершена третьей, самой высокой, самой явной, самой очевидной связью между Творцом и человеком, когда Творец раскрылся всему еврейскому народу во время Синайского откровения. Это раскрытие было феноменальным. Но снова, чтобы, может быть, в двух словах как бы понять, о чем речь шла, сказано об этом событии, что они видели ушами, простыми словами, и слышали глазами. Я перевожу это на наш простой язык. Мы знаем о том, что человек видит глазами и слышит ушами. Как же можно это наоборот? Ведь это, такой реальности не существует. Оказывается, есть. Обратите внимание. Когда мы открываем глаза, то в долю секунды перед нами открывается в один момент все. Все вокруг нас. Все. Это как бы познание, оно всецельное. В отличие от этого, слух построен не так. Он построен в последовательности. То есть мы должны воспринять информацию, которую мы слышим, в, не только в последовательности, но и так, чтобы это, что называется, было с чувством, толком и расстановкой, чтобы можно было вообще это понять и переварить и так далее. Теперь представьте себе, что вот, например, наше занятие, оно не длится какое-то время, оно в один раз вы все слышите. Кто-то что-то поймет, никто ничего не поймет, верно? Какая-то будет какофония, по-видимому, звуков. Что было во время Синайского откровения? Что-то, что тяжело нам представить и понять. В принципе, как бы Творец говорит. Он эти эсер мамарот, да, то есть... Эти 10 речений, с которых был сотворен мир, они как бы превратились в Асерет Диброт, в 10 заповедей, которые были произнесены тогда. И еврейский народ их слышал, как он видит за один раз. Это была реальность, которая как бы отключила существование человека в этом материальном мире, где существует время. Как бы не было времени. В том мире духовном, который, так сказать, над нами, там нет времени, поэтому как бы в этом состоит пророческое восприятие или откровение, когда как бы отменяются законы физические в этом мире, он теряет контроль даже над своим телом, и остается только его душа, которая как бы поднимается вверх, и там, так сказать, отсутствует это время. Поэтому восприятие мира тогда определили странными словами о том, что они видели, как слышали, ушами, а ушами они, а глазами они слышали. Казалось бы, несуществующее, но на самом деле это очень глубокое понимание того, что произошло во время Синайского откровения. Так или иначе, это да, не наша тема. И что мы видим? Мы видим о том, что произошло как бы передача основной информации этого мира, что есть Творец, оно прошло через как бы через все три этапа, которые есть. Теперь, после того, как это произошло, Авраам Авину как индивидуум раскрыл Творца. После того, как всему народу были показаны чудеса. После того, как Творец сам раскрылся всему народу. Не осталось никакого сомнения ни у кого принципиально о том, что есть Творец. То есть то поколение, оно было в каком-то смысле даже лишено свободы выбора. Поэтому этот историческое событие, то, что произошло тогда, было установлено как база для еврейской веры на протяжении теперь уже тысячелетий после этого. Теперь каждый из нас знает о том, что наша вера построена не на исследованиях, не на философии или еще что-либо, а на сохранении памяти о тех исторических событиях, которые тогда произошли. То есть то поколение, которое оно тогда видело это все своими глазами, они являются свидетелями, живыми свидетелями. И вот это живое свидетельство, оно само передается в Торе, само передается от первого лица, от тех людей, которые сами были свидетели этого. И оно передается до наших дней. От нас требуется одно единственное. И просто слушаться, прислушаться к своим родителям, к своему папе. Ну, если нет папы, то к дедушке. Ну, не дедушке, то прадедушке. У нас все поколения, мы тут, сказать, наша цепочка, может, прервалась. Но если мы чуть-чуть покопаемся в своей генеалогии, увидим, что всего лишь, может быть, прадедушка или прапрадедушка, они эту цепочку не теряли. У нас никогда эта цепочка не терялась. А если она потерялась у нас, то она тут существует у десятков тысяч других евреев, которые не потеряли, знают свою точную генеалогию, которую у некоторых даже знают, которые доходят до царя Давида. И есть это база нашей веры. Но нас надо знать, что наша вера, она отличается от того, что мы слышали. И на первый взгляд, нам не требуется никаких изысканий, никаких размышлений. Размышлять о Боге нужно, в всяком сомнении. А вот исследовать, есть ли его существование или нет, не принято у нас. Почему не принято? Потому что, как мы сказали, наша вера, она построена на сохранении памяти. Зехер лейциат Мицраим. Поэтому все мицвот. И обратите внимание, в молитве, сколько раз за день мы повторяем снова и снова, надо только обратить внимание, «Зехер лейциат Мицраим», память о выходе из Египта. Даже суббота – память о выходе из Египта. Другая тема, почему? Если только мы только это понимаем, осознаем, и снова к этому возвращаемся, нам не требуется никаких исследований, мы верим, доверяем передаче информации, верим, доверяем, естественно, что тому поколению, которое было свидетелем всему этому. Но, видите, пришло наше поколение, которое выросло в полном неверии, в полной промывке мозгов, и мы знаем, что такое, видим воочию, что такое промывка мозгов, и понимаем о том, что манипулировать человеком очень просто, очень просто. Его, так сказать, андоса, его запрограммировать его как угодно можно. Поэтому требуется от нас, и вполне возможно, такого понимания, как было место обычного, как у тот, кто вырос в еврейском доме изначально. А понять, как первопроходец, как Авраам Авину, почему есть Бог. С этого мы начали прошлое занятие. Откуда мы знаем, что есть Бог? Как мы можем его? Можете доказать, вы можете привести, так сказать, аргументы в эту пользу. И вот мы с вами находимся в таком ракурсе понимания, когда от нас, да, требуется понять. И вера наша это не только что допускает, а в каком-то смысле даже и обязывает. Надеюсь, что вы это знаете. Два слова о вере. Да, это очень-очень важно. Когда мы слышим слово «верующий», да, то у нас сразу как-то, знаете, так сказать, какой-то лопушок, который всему верит. То есть в каком понимании веры мы понимаем? Как доверие. Мы доверяем. Да, верно, мы доверяем нашему. Поэтому на нас смотрят, но мы доверяем на базе очень многих свидетельств, многих, есть много разных других показателей, аргументов, почему эта цепочка, она верна. Все обосновано. Мы сейчас не будем входить в это. Наверняка вы уже слышали эти лекции по этому поводу. Мы говорим о том, что сама вера, понятие, оно другое слово вера. Вера не от того, чтобы доверять чему-то. Вера, она сама по себе не существует. Вера, она всегда, она приклеена к истине. То есть истина. А в истину мы верим. То вы спросите, секундочку, если уже есть истина, то не надо верить, если верим. О, вот тут и находится недоразумение. Сказано в Торе. «Ведата айом вашевот элевовеха». Познай сегодня и верни в свое сердце, то есть усвой, что есть Бог в небесах, на земле, как там написано в Торе. Что это значит? Сказано в явной форме. Познай, узнай. Если ты не знаешь, то во что ты веришь? У нас нет возможности верить в то, что не существует. Значит, надо сначала понять, разобраться, быть уверенным 100%, и как бы приклеить в нашем сознании этому знанию такую истину, написать. И только тогда можно верить в это. Что значит верить? Верить в другом понимании. Вера, как у нас эмуна, от слова наиманут. Кстати говоря, по-русски так оно тоже и переводится. Верность. Верность этому знанию. Не в смысле о том, что я доверяю. Мы выясняем, проясняем эту истину. А мы должны... Проблема, что мы после того, как ее прояснили, вот прояснили, да, вот, например, мы сегодня будем говорить, проясним, да? И человек послушает это, говорит, да, вот интересно, да, надо подумать, очень хорошо, да. Или кто-то даже скажет, верно, так оно и есть, да, да, даже скажет, убедили меня, предположим, да, что это предположим. Ну и что произойдет завтра? Ничего. То есть он, человек оказался знающим, но не верующим. То есть он не оказался верным этому знанию. Ведь если есть знание, которое обязывает, мы должны быть верным этому знанию, не терять его. Ни на секунду. А человек может оказаться неверным. Он может знать и закрыть глаза на эту истину и оказаться неверным. Поэтому, когда мы говорим о вере, и так наши мудрецы определяли, говорили о вере, это верность той истине, что есть Творец, что мы творение, и что мы обязаны соблюдать все заповеди нашего Творца, который нас сотворил. И как только мы это поняли, осознали, это нас обязывает. Вот эта часть, обязанность, обязывает. Она самая сложная, которая есть. Как мы говорили неоднократно, есть люди, которые говорят, так сказать, ну, есть Бог, нет Бога. Ну, меня это совершенно не волнует. Хотите, пусть будет. Он мне не мешает. Он мне ни к чему не обязывает. Понимаете? Это не... Ну, может быть, потому что они никогда действительно не рассуждали на эту тему, никогда не слышали никаких аргументов в пользу этого. Может быть. Да. Но проблема основная, что любая обязанность, она очень сильно мешает. Чему мешает? Наши привычки, нашим взглядам, нашей личности, нашему эго, нашим качествам человеческим. Все это мешает, да? Ведь оно к чему-то обязывает. Поэтому не хочется этого, потом мы закрываем глаза подальше от этого. А в принципе, это основная суть веры, которая есть. Верность – это быть верной истиной. Вот об этой истине мы сейчас и поговорим. Что за истина? Истина, что есть Бог. Помните прошлое занятие, с чего мы его начали? Природа человека отрицать это. Не хочу Бога. Не хочу быть религиозным. Ну, не хочу. Я хочу быть вот, свободным. Хочу, что хочу, то и делаю. Пошел туда, видел это, покушал это. Хочу быть свободным. А разум, если только начнет рассуждать, вот сейчас мы как будем рассуждать, то он должен обязательно. Об этом и речь идет. Вот мы с вами подошли к теме, которую, так сказать, непосредственно мы должны обсуждать. А как мы можем доказать? Вы можете доказать, что есть Бог? Ответ – да, да, можем. Да. Несмотря на попытки современных кругов антирелигиозных создать атмосферу полного недоверия к этой теме, полностью ее похоронить, сказать, что это невозможно, не о чем говорить. Ну, максимум какой-то там статистики о вероятностной картине мира, да, нет. Вчера мы об этом говорили, приводили примеры. Речь идет о том, что в реальности может осуществиться одно из двух. То есть неважно, какое наше субъективное отношение к этому, у каждого свое. В реальности объективно Бог то ли существует, то есть Творец, то ли существует, то ли не существует. Или ноль, или один. Нет другой возможности. Поэтому, когда мы будем об этом говорить, то мы будем говорить о доказательстве, которое в нашем понимании, на уровне человеческого восприятия, это доказательство можно назвать даже абсолютным. Хотя, с другой стороны, как мы говорили, никаких абсолютных доказательств в мире принципиально не существует. Но так как человек, он руководствуется в основном тоже, чем является... логичным для него на 99,99999%. Да. И он воспринимает как полную истину, несмотря на то, что есть 0,0000001%. Так построено все в мире, так построено в мире. Можно тут это все объяснять, но я не... Жалко времени нашего. Итак, дорогие друзья, времени очень мало. Мы с вами подошли к первому аргументу, для того, чтобы непосредственно это, эту тему осветить. Эта тема очень и очень непростая, она, так сказать, требует внимания, и логики вещей, так сказать, задуматься она нам. Ее даже сложно как-то, вот, в писанной форме гораздо легче, а вот в устной форме гораздо сложнее ее осветить. Тем не менее, попробуем, по крайней мере, так сказать, у нас будет попытка это сделать, чтобы поняли, откуда... И в какое направление это все идет. И наша постановка вопроса в связи с этим, она очень-очень проста. Очень простая. Вот, видите, есть мир. Ну, факт. Тяжело сказать, что его нет. Есть. Что он есть на самом деле, мы не знаем, но факт тому, что кто-то есть. Вот почему принципиально существует есть, а не его отсутствие. Вопрос философский, который спрашивали еще тысячелетия назад, с ранних философов Древней Греции и до сегодняшнего дня. То есть, почему существует нечто, а не ничто? Ведь объяснение, что есть нечто, требуется гораздо больше, чем если ничего не существует. Ничего не существует, по-видимому, не требует объяснения. Но если есть нечто, откуда оно взялось? А так как мы видим, что оно взялось откуда-то, то есть оно, да, существует, значит, оно требует объяснения. Изначально мы исходим из простого понимания, что у всего сущего есть причина своего существования. Ясно, очевидно. Возможно ли существование без того, чтобы была причина? Мы сейчас будем обсуждать это. Ну, есть, которые скажут, что, ну, есть существование без причины. Придется явно попотеть, чтобы доказать подобную вещь неочевидную. А что является очевидным? Очевидным является о том, что у всего сущего, тоже все, что существует, должна быть причина. Теперь. Все, что существует, не может являться причиной самого себя. Почему? Ну, хотя бы потому, что оно не существовало до того, как оно появилось, а чтобы быть причиной самого себя. Просто не существовало. Значит, все, что существует, причина, она вне его, вне этого нечто. Оно внешнее порождено каким-то другим фактором, другой причиной. Другими словами, что мы видим? Это ясно и очевидно. О том, что в мире существует вокруг нас, в Вселенной, принцип причинности. То есть любому событию, любой сущности есть причина. Вот исходные данные для размышления, которые есть. Теперь обратите, если это простой силлогизм, простой вывод, который делается, и это... То, что мы сейчас говорим, это называется аргумент, известный в мире как космологический аргумент среди мыслителей мира. Мы его называем аргумент первопричины. Если он строится очень простым образом, то есть из двух утверждений, которые являются правильными, выводится третье. Если мир, Вселенная, оно состоит из составляющих, все составляющие имеют причину, значит, вся Вселенная в целом также имеет причину. И мы ее называем первопричиной или называем ее Творцом. Вот простое рассуждение, которое приводит к тому, о том, что у этого мира неизбежно должна быть причина. Но есть слабость в этом аргументе. Да, то есть, когда слабая как бы точка, в чем она состоит? Что то, что мы определили, да, что у всей Вселенной должна быть причина. Это не значит, что она первопричина. Это не доказывается из этой аргументации. Вполне возможно, что у этой причины есть еще одна причина, а у этой причины другая причина и так далее до бесконечности, как пытаются многие атеисты утверждать. Да. Поэтому тут требуется более глубокое понимание, уточнение этого аргумента. О чем речь идет? Обратите внимание, мы говорили о том, что у всего в этом мире есть причина. А ну давайте уточним это. Что имеется в виду и что кроется за этим? Когда мы об этом говорим, мы говорим о том нечто, что присутствие в этом мире, оно не обязательно. То есть оно эн-лой-хрэхи, то есть не обязано оно быть. Что это значит? Оно в любой момент может прекратить свое существование, ведь оно зависит от другой причины. Оно не является. Все, что есть, оно не порождает самого себя. У меня есть внешняя причина. Значит, она зависима от чего-то другого. Если она зависима от чего-то другого, она может быть, она может не быть. И действительно, обратите внимание, все в нашем мире. То есть, когда я говорю мир, имеется в виду Вселенная, природа в нашем мире. Ничто, никакой из составляющих этого мира, оно не обязано присутствовать в этом мире. Оно может как существовать, так и не существовать. Как мы, как физика нам, так сказать, и понимает, и объясняет. Даже такие базы этого мира, как пространство и время, оно не обязательно. Оно может быть, а можно и не быть. Ну, так сказать, оно порождено, так мы понимаем этот мир сейчас. В этом смысле причинностью обладает только то, что оно не обязано по сути своей существовать. А с другой стороны, если существует нечто, что не обязано существовать, откуда оно появилось? Ведь когда мы обратимся к его причине, она тоже не должна существовать, не обязана. Может существовать, может не существовать. Еще одна причина точно так же сможет существовать, не может существовать. А отсюда вывод. И вывод очень принципиальный, который есть. О том, что в конечном итоге должна существовать причина, там по цепочке причинно-следственной связи, которая сама не имеет причины, которое существование, оно обязательно. Иначе не начнется вся эта цепочка. Или, другими словами, когда мы говорим о том, что существует в мире принцип причинности, это означает, что должно существовать так называемая причина причин. То есть должна быть причина того, что есть причинность в мире. Точно так же, как у всего есть причина, значит, должна быть и причина у того, что существует в принципе причина. А почему есть вообще, вообще возможность этих причинно-следственной связи? Этому тоже должна быть причина. Вот эту причину мы называем причиной причин. Ее существование, оно обязательно. Почему? Потому что если ее не будет, то, в принципе, ничего в мире не может ни начаться, ни существовать, ни развиться. То есть мы не получаем ответ ни на один вопрос, который мы можем поднять, а почему это существует, а почему существует нечто, а не ничто. Итак, вывод, который делается, о том, что причина Вселенной, ее можно продолжить. И, кстати говоря, по нашим представлениям, так оно есть. Здесь еще много, целая цепочка причин совершенно другого сорта, которые еще существуют, да. Но они неизбежно должны упереться где-то там в причину причин, откуда все исходит. Иначе мир не может породиться, не может осуществиться, не может выйти как бы из состояния явного. Вот это причина причин, которая не зависит ни от кого, и существование которое обязательно, да. Вот мы ее и называем первопричиной. Это и есть первая причина. Почему она первая причина? Потому что если речь идет о причине причин, то она не находится в рамках причинности. Я прошу прощения, может быть, все это сложно, но надо это снова задумать. Причина причин – это как бы… Я приведу пример, чтобы было это яснее. Верно, у нас есть мысли. У нас есть мысли. У каждого человека есть мысль такая. Чтобы было… И такая является причин того, что человек размышляет. Должна быть возможность мышления сама по себе. она должна предшествовать тому, чтобы у нас появились мысли. Значит, мысли наши, и одна, и другая, и так далее, они, может быть, это примеры того, что есть определенные причинно-следственные связи, но для того, чтобы они существовали, должна была обязательно быть у них причина причин. Верно? Какая принципиальная возможность мышления? Сам аппарат. Верно? Сам аппарат мышления. Вот она, пример причина-причина. Теперь. Точно так же и в понимании этого мира должна присутствовать причина причин. И она не часть причинно-следственной связи. Значит, она вне этого мира, она вне его, она не подчиняется никаким причинно-следственной связи. Значит, у нее самой нету причины, поэтому она первая. Поэтому ее называем первопричиной. У нее самой, по определению, нету причины. Она причина причин. Просто реальность причинно-следственной связи не существовала, не существует до этого момента. Я понимаю, что все эти рассуждения, они очень непростые, их в устной форме слышать очень тяжело, но они изложены в книге, можно сказать, их как бы сосредоточиться, прочесть снова и снова. Не так сложно понять, но факт тому, что вывод, который мы делаем, этот вывод основополагающий, о том, что размышления последовательные на эту тему приходят к выводу о том, что у этого мира должна быть причина причин, и она является первой причиной. И мы ее называем Творец. Этого... В принципе, этого определения достаточно, чтобы каждый из нас пришел к логическому выводу о том, что у этого мира есть причина, и он эту причину мы называем. И это первая причина, она причина причин, это Творец этого мира. Иначе бы этого мира бы не существовало. Нет объяснения этому миру по-другому. А, и сейчас кто-то скажет, а может быть это существует без причины. Сейчас обсудим, наберемся чуть терпения. Но только позвольте мне сказать, что до этого момента это то, что более-менее известно всем, и все приблизительно так рассуждают. Это удел теологов и мыслителей народов мира, других религий. Но на эту тему огромное количество литературы, что только не сказано. В еврейском понимании мы видим тут чуть эту тему поглубже. Да, мы видим поглубже. И... Почему? Потому что этот аргумент, он приводит нам к выводу существования первопричин. Но о сущности мы ничего не знаем. Поэтому каждый волен рассуждать как угодно на эту тему. Да, так сказать, что имеется в виду и как это приписывает какие-то качества, которые он придумывает. В отличие от этого, у нас, так сказать, как вы знаете, это не только то, что есть по сути, то, что Тора, так сказать, позволяет и дает возможность увидеть то мы видим. Так и тут. А размышления, они более глубокие на эту тему. Почему? Нам нужно построить аргумент, который не только приведет к выводу о существовании первой причины, но и даст нам возможность понять о его базисных как бы, качествах, о понимании, что есть та самая сущность, которую мы называем Творец, чтобы просто убрать, отклонить все остальные фантазии человека. Как мы его строим? Как мы его строим? Да, как мы его строим? И давайте присмотримся к той же самой причинности, которая есть в мире. Да, снова. Да. И мы увидим, так сказать, удивительные вещи. И тут, когда мы говорим, в принципе, о творении мира, о том, откуда появился этот мир, почему он существует, тут надо разделить тонко. Деление между двумя понятиями, которые Рамхаль делает, и, в принципе, это находится в книге Зоар, между понятием, которое, скажем так, как по-русски скажем, ну, есть вот-вот, есть имя существительное и глагол, верно? Если сказать. То есть сущность чего-то, и есть его действие этой сущности, сама сущность, вот. Я правильно говорю, имя существительное, а есть это имя как глагол, не прилагательное, глагол, который, то есть действие само. Действие – это событие. А у события есть причины. А вот у сущности есть корни. Хотите назвать их причинами? Можно назвать причинами. Чтобы понять поглубже, тут надо, видите, сделать очень тонкое это разделение. И тогда что произойдет? До этого, в принципе, мы говорили о явлениях, о событиях и так далее, когда мы говорили о причинно-следственной связи. Но если мы хотим понять глубже само, откуда этот мир появился и существует в той форме, в которой он существует, надо взглянуть на сущность. Откуда сущности появились? Например, примером вот простых вот, понимания простой следственной связи. Вот химическая реакция, да, и вот новость появилась как результат, да, вот это причина, да, химическая реакция между двумя веществами. И появилось третье вещество, да, вода. Вот вам пример. Родители, мама с папой поженились, и вот ребенок, результат. Да. А нас интересует не это. Нас интересует вот сама сущность, это того, что есть возможность химической реакции породить что-то третье. Откуда это? Когда это первый раз произошло? Первый раз. Это сущность самой вещи. И вот тогда, когда мы смотрим на это, и смотрим на это, как устроен мир, и вот тут нам очень хорошо помогает научные исследования, которые, естественно, внесли ясность, понимание этого мира. Если раньше мы это понимали только путем через духовное рассмотрение мира и так далее, сейчас есть даже возможность понять это на уровне материальном, что это гораздо более доступным нам. Так вот, мир, оказывается, он выстроен интересным образом. То есть мы видим, что весь мир, он состоит из множеств, то есть он состоит из многих частей. И каждый из них, это из каждых этих частей, оно как бы состоит в свою очередь из частей. Есть некая сложность в этом мире, каждый из нас это понимает. Теперь, если мы будем говорить вначале чисто абстрактно, да, то мы начнем понимать о том, что, то поймем, о том, что есть и целое, а есть то, из чего оно состоит. То есть когда, для того, чтобы образовалось это целое, ну, нужно, чтобы какие-то были составляющие, которые его составят, из которого он состоит. То есть всегда предшествует вначале, есть целое, да, целое – это всегда следствие, а есть то, что предшествовало ему, то есть причина, оно состоит из частей. Теперь, два этих понятия, они соответствуют то, что мы называем потенциальная форма и явная форма. Это, может быть, слышится чуть-чуть тяжело, но на самом деле это очень просто. К чему это все это говорю, чтобы было ясно? А потенциальная форма, она всегда проще, чем явная форма. Да? Она всегда проще, чем явная форма. И это то, что нам нужно понять. И вот это вот понимание этого, что потенциальная форма, она проще, чем явная форма. Почему она проще? Потому что она состоит из меньших частей. А когда она выходит из состояния потенциального в явного, она как бы распадается на множество, увеличивается количество частей и связи между ними. И это, в принципе, вся разница между... Вот так и устроена вся наша реальность. Она состоит из внешней. И так мы видим это по исследованию природы. Мы видим о том, что внешний мир, он очень многообразный. Невероятно многообразный. Да? Все, смотрите, какой-то животный мир, растительный мир. А теперь давайте перейдем на слой ниже его, на уровень клеточный. И вдруг мы видим о том, что все это многообразие, оно, так сказать, становится гораздо менее многообразным. Гораздо-гораздо менее многообразным. А если мы перейдем с клеточного на уровень молекулярного, то и тем более вдруг увидим о том, что все строится на тех же самых основах, только, значит, они расставляются, составляются по-другому, составляются гораздо более сложнее, и все усложняется, все усложняется путем того, что увеличивается количество и качество как бы этих связей, которые между ними есть. К чему все это мы говорим? Не хочу, это целая тема, которую тяжело очень, так сказать, ее на слух воспринять. Но факт тому, что мы видим интересную картину, она принципиальную, которую, как мир устроен. И так видит эта наука. И природа устроена как капуста, да, как как слои. Каждому слою есть своя наука, которая это рассматривает. Есть уровень, который, знаете, там ядерная физика, которая физика, которая химия, есть которая там физиология, биология, физиология, психология. В общем, какие-то разные совершенно уровни реальности, которые есть. Разные науки следуют этого. И мы видим, что когда мы переходим от одного слоя к другому, мы видим, что чем ниже мы, как мы спускаемся, точнее, этер, более верно, мы все больше к источнику идем, к причине, а не к следствию, тем проще становится реальность. Она становится проще. И это нужно, естественно, говорить, доказывать, тут надо все это объяснять, надо читать это. И так, пока мы не дойдем до, условно говоря, праматери энергии, которая является в каком-то смысле однородной, и она наиболее проста, это пример простоты, которую мы только можем провести в этой мире, она ничего не состоит. И это то, к чему мы ведем. К чему? О том, что вот эта цепочка, которая она есть в мире, да, который мы ее называем, я знаю, цепочка Мехолеля, это творящая цепочка, да, я не знаю, как ее назвать, нету, надо придумать название этому, да. Она идет от более сложного к менее сложному. Когда мы идем по ней, она неизбежно должна завершаться причиной, которая проста в своей максимальной простоте, которая только может быть. Назовем это абсолютная простота. В ней нет сложности. Обязана. Обратите внимание. Почему? Потому что в противном случае, то есть если речь не идет о конкретном, так сказать, вот таком вот связи, а просто, вот, просто причинность, ну тогда вот атеисты так и говорят, нет причины, чтобы эта причинность останавливать. Она может уйти в бесконечность. Да, рекурсия, это бесконечная рекурсия. Пожалуйста, возьми. А это не так. Мы же видим и воочию, исследуя этот мир. Точно так же и разум обязывает нас, когда мы начинаем это разбирать более подробно, о том, что чем дальше мы движемся по цепочке первой причины, причинно-следственной цепочки в сторону первой причины, мы видим, что она каждый раз, то есть следующая причина более простая, более простая, более простая, более простая, пока неизбежно, как приход в ноль, куда? Пока мы не приходим к причине, которая она абсолютно в своей простоте. Она ничего не состоит. О. Вот тут мы приходим и вот к тому самому выводу, который нам очень-очень важен. И тогда мы можем формулировать тот же самый как бы аргумент уже в более расширенной форме, да, сказать, учитывая то, что мы сказали. О том, что так, как все в мире состоит из составляющих, да, там, во всей Вселенной. И у всех составляющих есть причина, а у нее своя причина, и эта причина всегда более простая, то у всей Вселенной в конечном итоге по этому же принципу должна также быть причина простая. Но так как мы идем по причинности до конца, то там в конце должна быть причина и простая в своей абсолютной простоте, без какой-либо сложности. Реальность простая не существует в нашем представлении. У человека нет возможности представить такую реальность. Но это та реальность, которая все начала. У такой реальности не может быть причины самой по себе. Она ничего не состоит и так далее. И вот, когда мы говорим о такой причине, которая является абсолютно простой, и мы ее называем, и она причина причин, и она первая причина, и мы называем ее, условно говоря, Творец, это позволяет нам понять гораздо глубже и те качества, которые можно, по крайней мере, на человеческом уровне понять, о каком Творце речь идет. Да, я просто для того, чтобы не запутаться, я не как бы обращусь к самой книге, и, чтобы не пропустить ничего, потому что выводы, которые мы делаем, они выводы фундаментальные, их тут нельзя ошибаться ни на YouTube, поэтому, скажем, это из источника. И вывод, который мы с вами пришли, о том, что первая причина у этого мира обязана должна быть первая причина, и причина причин. То есть она, это реальность, абсолютно простая реальность, которая содержит в себе все творение в потенциале, как мы понимаем. Но оно находится в простой форме. Откройте книгу «Дер ха-Шем Рамхаля», мы с вами ее изучали. И там есть немало как бы объяснений тому, что такое реальность, простая по сути своей. Человеческому разуму, который живет в мире материальном, сущность которого расщепление, разделение, дробление. Мы живем в мире, где мы можем понять только, когда есть теза в антитезе, когда есть нечто и его противоположность. Наш разум не способен понять, когда есть только что-то одно. И требуется размышлять на эту тему, чтобы понять, что и такое существует. Но как только мы понимаем о том, что речь идет о реальности простой, в абсолютном понимании, и то начинаем понимать чуть-чуть ее, этой реальности, что это означает. Так как она простая, там нету никакой сложности, нет никакого дробления, частности, нет ничего, то эта реальность, она как бы реальность однородная. Там нету никакого изменения, нет изменений, нет никакого недостатка. У нас все меняется, поэтому так тяжело понять. Или как мы его определим? Поэтому определяем Творца как источника совершенства. Это уже вывод, который мы не делаем огульно. А откуда вы знаете, что источник совершенства? Потому что реальность абсолютной простоты, она лишена любого недостатка или любого изменения. Но в этом смысле она совершенна. Теперь другой вывод, который мы делаем из этого – о том, что абсолютная простота не содержит множественности, как мы говорим. И теперь, ну, естественно, и со соответствующей комплектности. А это значит, что это первая причина, Творец, принципиально вне всех качеств этого мира. Каких? Пространство, время и так далее. То есть он вне пространства, в этом смысле, поэтому его называют вездесущим. Он вне времени, поэтому его называют вечным. Он вне материи, да, поэтому мы его называем как бы духовной субстанцией. И он вне энергии, поэтому мы его называем всемогущим. То есть он вне всех атрибутов этого мира. Это уже выводы ясные, очевидны, которые строятся на логике, а не просто вдруг придумывается и приклеивается, вот Бог такой, вовсе нет. И естественно, что в основном вывод, который мы делаем из этого, о том, что такая абсолютная реальность, она может быть только одна. Почему одна? Потому что если будут две, значит, она уже не абсолютно простая. То есть, когда мы говорим о том, что реальность Творца абсолютно простая, там нету никакой сложности, нет никакой множественности. Значит, их не может там быть два и больше. Если мы предположим, что есть там два, или, неважно, больше, то она, значит, уже не абсолютно простая. Все очень просто. И так получается, что эта реальность может быть одна и только одна. Отсюда вот и наше утверждение, это вывод, который Авраам, наш праотец, сделал, принес в этот мир идею монотеизма. Сам дошел до этого, на том, что нет возможности, чтобы было несколько. Творец должен быть один. Все должно исходить из него. Заодно уже, хотя этот вывод уже сделан, исходит из этих утверждений еще очень важная дополнительная информация о том, что реальность, которая одна, она ни от чего другого не зависит. Да? То есть реальность Творца полностью независима ни от чего. А независимая реальность, как мы уже говорили, она, ее присутствие необходимо. То есть все остальное может присутствовать, может не присутствовать. Но в мире должно быть что-то, как якорь, вокруг которого все держит. Что-то должно быть абсолютным. Для того, чтобы было относительное, должно что-то быть в мире абсолютным. Вот это и есть, так сказать, еще дополнительный вывод в том, что присутствие Творца, оно, вывод его присутствия, он, как бы, его присутствие обязательно в этом мире для того, чтобы мир вообще мог существовать. Потому что только присутствие Творца обязательно, а мира не обязательно. Поэтому он должен присутствовать, что-то должно быть. Так как мы видим, что этот мир может не существовать. Итак, дорогие друзья, я понимаю, что тут это требуется, это занятие требует дополнительного, может быть, прослушивания. И, может быть, нужно обратиться к самой книге и, так сказать, рассмотреть ее. И так. Но факт тому, что мы с вами пришли к очень важному выводу о том, что это для нас является неоспоримым доказательством, о том, что у мира есть обязана быть первопричина. И эта первопричина, она причина причин. И она абсолютной простоты. Это наш вывод. А когда мы делаем такой вывод, то обратите внимание, так сказать, я думал, что у нас останется времени подробным образом разобрать все нападки, которые есть на эту тему. Давайте их разберем очень кратко. И мы увидим, что подобный аргумент, как он был сформулирован, он заранее отметает все нападки на отбить. Значит, чем заменяется атеизм? Да? Как вы понимаете, есть теизм, то есть попытка понять, доказать, что есть Творец. И есть атеизм, да? Воззрение, которое пытается доказать, что Творца нету. Ну, как они пытаются доказать? Этот аргумент они знают прекрасно. Как они с этим борются? Очень просто. Мы говорим о том, что у этого мира должна быть причина, первопричина и так далее. Они говорят, а кто вам скажет, что должен быть? Может быть, нет причин. Ну, нет причин. Что значит нет причины? Как это может быть? Как это может быть, что нет причины? То есть надо все-таки находиться в рамках какого-то здравого смысла. И он вполне возможный здравый смысл. Несколько аргументов, которые они приводят. Ну, первый аргумент, это аргумент детского сада о том, что, ну, вы говорите, что вот есть Творец, который породил мир. А кто породил Творца? То есть не волнует, так сказать, противоречие в самой постановке вопроса, кто сотворил Творца. Да? То есть, если кто-то его сотворил, значит, он уже не Творец. Уже по самому определению, так сказать, вы противоречите самому себе. Это один подход. Он до сих пор существует, ими пользуются, к удивлению, даже самые такие довольно разумные и умные мыслители. И многие ученые, которые как только доходят, и все очень любят тему Бога. Все как один. Нет ни одного большого ученого, который эту тему не затрагивал. Их, по-видимому, очень важно доказать, сказать, что Бога не существует. Ну, ощущение, что они сами боги. Соперников особенно не любят. Нужно доказать, что Бога нет. Но пытаются это делать самым детским образом. Вот этот один из аргументов. Если вы обратили внимание, сказать, помните, как аргумент нашей первой причины был построен, речь идет о первопричине, другими словами, причине причин. Когда мы говорим о Творце, мы не можем придумать свое понимание, чтобы его легко было отклонить. Да? Вовсе нет. Вы должны соотноситься с теми, кто вот эти теисты, религиозные фанатики, что они говорят? Вот что мы говорим? Мы говорим, что речь идет о первопричине, причине причин. Причина причин по своему определению не имеет причины, иначе она не причина причин. Значит, сама постановка вопроса, а кто сотворил Творца, она неправомерна, так как вы говорите уже не о Творце, а о каком-то чудовище, которое вы сами придумали, которое прячется там за Андромедой. И действительно, люди с материальным мышлением, они не могут себе представить Творца, как мы его представляем. Они могут только представить убогого Бога в рамках каких-то материального мира, который где-то прячется далеко от нас. То ли за облаками, то ли где-то за Андромедой, то ли еще где-то они там, сказать, время подводят. Вы хотите такого, но мы с вами на таком уровне обсуждать не будем. Итак, аргумент первой причины, как он построен у нас, он заранее отметает возможность критики, а кто сотворил Бога. Ну, это самое простое, самое. А вот две другие, они довольно-таки, так сказать, существенные. Одна известна еще с древних времен, да, утверждает о том, что мир вечный. Слышали такое? Улам Кадмон. А мир вечный. Ну, если он вечный. Причем эта концепция, она была практически до середины 20 века, она была принята в научном мире. Вообще никто на эту тему не рассуждал. Ее установил Аристотель. Видите, материя вечная, ну, значит, и мир вечный. Да. Материю нельзя поменять. И так они считали. Они не знали тогда, что, так сказать, Эйнштейна там еще не было. Да, это были тысячелетия назад. И они не знали о том, что материя может превратиться в энергию, энергия в материю. Это еще тогда они знали. И вот выводы, которые были сделаны тогда, ими руководствовались, не задумываясь, на протяжении тысячелетий. То есть это Аристотель, он как бы был чуть ли полубогом для всех, и никто его даже не задумывался, не оспаривался. Пришла наука, начались экспериментальные исследования, выстроили методику научную, и увидели о том, что многие выводы философские, они неправильные, и их отменили. Правильно сделали. Почему? Потому что они не соответствуют истине. Что в результате, что мы видим? О том, что вот эта концепция мира древняя, о том, что мир вечный, она была опровергнута. Чем? Вот наука, все знают о том, что сейчас, на данный момент, всем научным миром, то, что принято как база понимания, которая доказана экспериментально, всяким раз экспериментальным, это теория Большого Взрыва. Теория Большого Взрыва говорит нам о том, что мир не существовал, и он пришел к существованию посредством этого взрыва. Теперь наука описывает с момента этого взрыва и дальше, как это могло произойти, и законы, которые были изучены, позволяют это разобрать с большими деталями. И есть массу книг на эту тему, там нам не нужно об этом говорить. Что мы видим? Что мы видим? О том, что аргумент, о том, что мир вечный, он как бы самой науке опроверг. И есть дополнительно к этому много других свидетельств. Почему нужны эти свидетельства, кроме этой теории? А почему? А потому что мысль антирелигиозная, она не позволяет вот быть, так сказать, побежденной, остановиться, так сказать, выдвигаются новые идеи. Какие идеи? Например, а почему бы не сказать, что наша Вселенная, она пульсирующая? Другими словами, она взорвалась. Просуществует какое-то время, оно потом снова соберется, потом снова взорвется, и снова просуществует, и снова она как бы коллапсит, и потом снова взорвется, и так далее, да, пульсирующая Вселенная. На эту тему тоже можно говорить, рассуждать, но это уже входить в науку, это не наше, так сказать. Но факт тому, что этой теории нету базы, она не является признанной научной теорией, невозможно ее не подтвердить, не опровергнуть, как и многие другие, которые точно так же используются в антирелигиозных целях. Да. Поэтому говорить о том, что мир вечный, ну, как некая идея философская, говорите, да, но, так сказать, на практике мы видим о том, что это не так. Мир, он имел начало, а если имел начало, значит, естественно, что было первая причина этому, и, как мы сказали, вот если последовательно рассуждает, то есть причина, она первая причина, и так далее. Она вне этого мира. Вне этого мира. Поэтому тем самым мы отклонили о том, что мир не вечный, а имеет начало. То есть еще один, как бы, второй вид нападок, который есть. И тут есть третий вид. У нас время закончилось, я только упомяну его. И оно появилось относительно недавно с развитием новейших космологических теорий, назовите, гипотез, которые выдвинули очень интересную идею, просто завлекательную, что на самом деле мир может появиться из ничего. Из ничего. То есть в буквальном смысле. То есть они пришли к выводу о том, что понимание физических законов мира не противоречит идее о том, что мир может возникнуть из ничего. И есть в этом были, естественно, тот, кто придумал эту идею, и потом кто ее развил. Но она вошла как бы в массы в основном. Был такой ученый, физик Краус, естественно, еврей, да, который написал книгу антирелигиозную по науке. Да, он написал научную книгу с целью доказательства того, что мир не нуждается в Творце, а он может произойти из самого себя. Тема эта необыкновенно интересная. Ну, у нас, так сказать, время мы уже закончилось. Только скажем хотя бы в нескольких словах, о чем речь идет. Речь идет о том, что когда стали разбираться, испытали гораздо глубже, вошли в понимание на уровне микроскопическом, квантовом этого мира, на уровне законов, более глубокого понимания законов природы этого мира, они увидели о том, что общая масса всей Вселенной, да, то есть энергетическая часть массы, она как бы уравновешивается гравитационной частью. Это плюс, это минус. Как результат, так как речь идет о положительном и отрицательном воздействиях, а результат, общая энергия всего, всей Вселенной равна нулю. Так формулы показывают. Очень красиво, очень хорошо. Да? А из этого вывод, ну и тогда это надо объяснить, надо объяснить по-научному, как это говорят, как это, ведь энергия, она, закон сохранения массы энергии все знают прекрасно, энергия невозможна ее откуда-то, она, то ли она существовала всегда, то ли Бог ее сотворил, откуда вообще энергия вообще появилась, это? Мне говорят, а откуда она появилась, а вот смотрите, она появляется из того, что так как энергия положительного отрицательного мира, она одинаковая, то если так как мир изначально, он начинается с так называемого квантового неустойчивости. Это не будем сейчас входить во все эти определения, которые взорвалось. И там было, есть понятие, и началось то, что называется инфляция. Быстрое развитие этой Вселенной, буквально из микроскопического уровня до размеров всей Вселенной. То в этот момент и создается как бы энергия. Она создается, эта энергия. То есть нам не нужна энергия. Она создается сама по себе, как результат уравновешивания, взаимодействия этих двух сторон. Ну, теперь, во все это надо углубиться, все это надо изучить, посмотреть. Есть массу на русском языке, на иврите, на каком хотите сказать, который описывает это на простом уровне понимания и так далее, чтобы было доступно и понятно. Проблема всего этого, что это прекрасно и хорошо, как идея. Но когда мы начинаем, как теоретическая идея, но когда начинают рассматривать более конкретно, то выясняется, что вот это ничто, да, это не когда мы говорим «якум миклюм», так это называется, это Вселенная из ничего. Вот когда вы говорите о этом «ничего», что вы имеете в виду? Не знаю. Предположим, вы, как в алгебре, пустое множество, да, нету ни одного элемента. О, вот это ничего. Вот это ничего. Да. А вы о чем говорите? Согласно всех представлениям, которые есть. Вы говорите, что там действовали законы физики, иначе вы законы квантовой механики, иначе вы ничего не можете посчитать, верно? А на что они воздействовали? А, значит, надо предположить, что было какое-то микроскопическое пространство. И там была эта квантовая эта пена, которая бурлила там, которая она написывается там. То есть это не ничто в понимании вообще ничто. Вы просто предположили что-то. Другими словами, Гитцур, это ничто, это не является ничто. И посмотрите критику, которая есть. Хотите, я вам ее прочту. Просто одну цитату всего лишь, так сказать, вам, одну цитату зачитать, чтобы я не был голословный, не говорил это как будто от себя. А вот некий Дэвид Альберт, физик-философ из Колумбийского университета, значит, когда книга Крауса вышла в свет, он пишет так. Это особая, вечно существующая, элементарная физическая картина мира. Согласно стандартным представлениям релятивистских квантовых теорий поля, состоит, как ни странно, из релятивистских квантовых полей. Автор ничего не может сказать относительно того, откуда взялись эти поля. То есть без этого он нету всей этой теории. Или почему мир состоит именно из такого рода полей. Или почему он вообще состоит из полей, или если уж на то пошло, почему мир вообще существует. Все, точка. Да, так сказать, очень, так сказать, негативно и оценивает, так сказать, эту книгу. И, в принципе, сам Краус, да, откройте эту книгу, я эту книгу прочел от начала до конца. Очень интересно, он очень талантливый человек, без всякого сомнения. Да, ну, видите, в конечном итоге ему приходится даже признаваться. Он говорит... Ясно, сам. Было бы нечестно говорить, что пустое пространство, наделенное энергией, которая движет инфляцию, на самом деле ничто. Он сам это говорит. Он сначала нас убеждает, что есть возможность сотворения мира из ничто, а потом говорит, ну, на самом деле, это ничто. Так что же вот эти релятивистские кванты поля, что это такое, откуда они взялись? Откуда это пена, это квантовая? Откуда, из чего это все это произошло? И в конечном итоге взорвалось. То есть была некая реальность, которая была до того, как. О ней вы ничего не знаете. Ничего не знаете. А как же вы говорите, утверждаете о том, что это из ничего? По этой причине мы не принимаем все это. Это очень красиво и хорошо. А с другой стороны, в скобках замечу лично от себя, да, мои личные размышления по этому поводу, что на самом деле эта идея Вселенной из ничего, она обслуживает наши интересы. Что у нас написано? Как мир сотворен? Еш ми айн. Есть из ничего. Это наша идея. Это наша. Только вы неправильно, когда мы говорим «Еш миа айн», когда мы говорим, что Творец сотворил этот мир, есть нечто из ничего, то мы не имеем в виду ничего-ничего. Хотя и это есть там в самом начале полное отсутствие, как пустое множество, полное отсутствие вообще чего-либо. А имеем в виду, что вот этот мир сотворен из предыдущего мира духовного, да, а он еще более... высокого, он еще более высокого, он еще более высокий, и так вот. А отношение между миром нашим материальным и миром духовным, который над ним, это отношение есть к нету. Когда мы говорим о нету, мы имеем в виду мир духовный над нами. Теперь вы спросите, а что там такое, а что это такое? Понимание человека нерелигиозного тоже можно понять. Речь идет о том, что современная наука, она подходит к этому. И все больше и больше. Она начинает понимать о том, что в мире есть то, что требует тщательного исследования, иначе ничего не поймем. Информация. Откуда информация в этом мире? Мир полон информации. Все информация. Есть даже книги, которые прям так... все избито. Да, так прям книга знаменитая, которая описывает все слои... материи и так далее, и показывает, насколько все информативно. Откуда эта информация в этом мире? Информация, очевидно, она в биологической мире, в клетке, в ДНА. Информация, откуда она все это взялась? Да, тут, речь идет даже не об этом, а о том, что все константы – это информация. Все соотношения между протоном и электроном, почему есть соотношение на квантовом уровне, на кварки, все соотносится очень точно и все информативно. Откуда эта информация, которая она есть? На всех уровнях, на всех слоях этого уровня. Откуда она заложена? Любое отклонение оно не позволяет существованию этого мира, не позволяет или жизни, или вообще просто этого мира не должно существовать. Итак, дорогие друзья, на этом мы с вами завершим. Мир, он сотворен. Okay? Все попытки отбить это, они просто, мы видим, что они не совсем несут никакой рациональности в себе. Мы их не принимаем. Поэтому, если мы, с одной стороны, доказали и показали о том, что у этого мира должна быть первопричина, она причина причин, а с другой стороны, попытки показать, что у этого мира нет причины, то ли мир вечный, то ли, так сказать, мир из ничего, да, дает нам возможность это полностью не принять, а принять только одно, то, что само доказательство у этого мира, и это единственное объяснение, которое есть, все остальные объяснения, они не выдерживает критики, а то, что у этого мира обязана быть первопричина. И эта первопричина, она причина причин, обязана существовать, и она проста, в своей максимальной простоте абсолютной. И она называется Творец. Так мы ее называем. Отсюда мы знаем, что есть Творец в этом мире. Вот это приблизительно, так сказать, размышления нашего праотца Авраама. Так он пришел к идее, что есть Творец в этом мире. Так и мы можем прийти к этому выводу. То чуть-чуть затянулось наше занятие, непростое. Браха вацлаха всем. Рата Шема, продолжим эту тему. Это еще тема не завершилась. Мы с ней продолжим рассуждать на эту тему и дальше. Ну, естественно, у кого есть на это желание, терпение. Брухим и боим. Добро пожаловать. Всего доброго.